Царю небесную, тешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизней подателю, приди и вселись умны, и очисти на всякие скверны, и спаси блаже души наши. Так, Александр, рада вас видеть. Как ваше здоровье, все нормально? Так, ну мы с вами продолжаем разбор Нагорной проповеди. Сегодня мы с вами попытаемся проанализировать вторую составляющую часть, то шестую главу Нагорной проповеди. Ну, в первой главе Господь говорит, ну, о заповедях блаженства, об учении, о том, как наследовать Царство Божие. Здесь шестая глава, здесь как бы практические такие как бы нормы. Да как вот осуществить все то, все те требования, о которых было сказано в пятой главе, вот в первой части Нагорной проповеди. Поэтому здесь излагается учение о милостыне, о молитве, о посте и о вещании стремиться к главной цели человеческой жизни – Царству Божию. Итак, вопрос, как надо делать, что надо делать, чтобы достигнуть Царства Божия. Здесь начинается глава с того, как необходимо совершать дела милосердия. Ну, первое, о чем говорит Господь, чтобы все эти дела мы не совершали на показ ради человеческой славы и похвалы. Ну, вы знаете, здесь вот то же самое, что и в отношении заповедей ветхозаветных. Мне кажется, что Господь говорит о том, что уже существовало, да, дела милосердия, молитва, пост, но как в отношении ветхозаветной заповеди, он их как бы углубляет, да, наполняет как бы духовным содержанием или даже переоставляет акценты, да, если мы с вами говорим, что, ну, дела милосердия, они совершались и книжниками, и фарисеями, они там посылали специальных людей, которые там трубили на улицах, с тем, чтобы все, так сказать, видели и слышали, как благочестивые фарисеи вот совершают эти дела милосердия. Но здесь Господь говорит, что они уже получают свою награду. Какую это награду? Вот это человеческая похвала, да, людская слава. А Господь говорит, что когда ты, так сказать, совершаешь дела, то пусть левая рука этого не знает, что творит правая рука. И когда ты там совершаешь дела, то делай это в тайне, да, чтобы Отец в виде тайны воздал тебе явно. Ну, в чем здесь главное-то принципиально, как вы считаете, различие? Ну, вот внешние дела, они как бы пробуждают в человеке тщеславие, желание обратить на себя внимание и снискать похвалу от людей. Здесь важен именно сам факт деяния, дела милосердия. И здесь вот как бы не обращается внимание на внутреннее состояние человека, который делает эти дела милосердия, на состояние его сердца. Вот для Царства важно, для Царства Небесного важно, ну и конечно, наверное, и внешние какие-то дела, но еще важнее – том, чтобы эти дела, они совершались не ради похвалы. Там тщеславие как ржа, да, которая разъедает все наши дела милосердия. И мы как бы уже получаем награду на земле. Помните, как-то одна матушка Георгия с Иерусалима, ее награждали Андреевской премией. Она вышла, говорит: матушка, скажите что-нибудь. Она говорит: знаете, я вот всю жизнь думала, что самую главную награду я получу там, на небе. И вдруг оказывается, да, что и на земле я получаю награду. Ну, значит, я лишусь, наверное, там награды, на небе. Вот это наивное такое, знаете, размышление было очень интересно. То есть человек вот понимает, что главная награда там, на небе, перед Отцом Небесным. Это вот что касается, конечно, дел милосердия. Конечно, важно состояние человеческого сердца, те побуждения, ради которых человек совершает эти дела милосердия. И, собственно, вот самое большое сокровище, это, наверное, и есть вот это милующее, сострадающее сердце, которое не может пройти там мимо, так сказать, человека, которому надо помочь, да, мимо человека, которому надо, так сказать доброе, участливое слово и так далее. И вот это и есть самое главное сокровище. И мы все с вами живем в реальной, так сказать, христианской жизни, действительности, и понимаем, что, конечно, многое делается на показ, особенно это связано с постом, и Господь там показывает нам эти примеры негативные, как фарисеи, да, там, когда там постятся, да, унылые лица делают, как лицемеры, принимают на себя мрачный вид, чтобы показаться людям постящимся. Многие фарисеи, как вот Аверкий Таушев говорит, что даже не мылись, не умывались во время поста, не расчесывали волос, не мазали их маслом, тем самым, чтобы вот своим необычным видом привлечь к себе такое внимание. Но, вы знаете, это, наверное, беда вообще вот всех религий, вот это формальное или неформальное отношение к внешним обрядам, там, к внешним установлениям, в том числе и к посту, вообще как надо поститься, да, так, чтобы пост принес духовную, в первую очередь, пользу, в чем должно состоять это воздержание, в чем оно должно проявляться. Но в любом смысле Господь нам говорит, что ничего нельзя делать как бы на показ, да, ради человеческой славы, ради тщеславие. Ну, мы знаем, что без тщеславия вообще ничего нельзя сделать. Это такая страсть, которая, ну, проникает в любую, так сказать, щелочку и разрушает. Да. Грани здесь трудно провести.
Там священники на Олимпиаде прославляют на всякие. Но непонятно, что, может быть, не ради больше своей собственной славы, а там
да, тщеславиться да, все ну, можно, да, конечно.
Тем не менее, есть же там какой-то иной, здесь тоже какой-то вот ты и вы с другой стороны, тоже вот какой-то вот престиж государства. Какой имеет это какое-то отношение?
Не, но мы говорим о тщеславии в духовной жизни, потому что ну вот, как бы тщеславиться можно всем, да, вот, и то, что я пощусь, и то, что я не пощусь, тоже можно тщеславиться, да. То есть, вот нет такого дела, которое можно вот не так, как бы, вот, обыграть, что вот именно любое дело может стать поводом для человеческого тщеславия. посты, дела милосердия.
Я как же так говорю, ты бедный человек, везде трубы перед собой одевается, белые трубы перед собой, черные трубы перед собой. Когда бедного креста не падает,
значит, это не так. За жизнь среднего пути, вот для того, чтобы каким-то...
Одеваться в серое. Не то, что трубы перед собой при этом.
Каким образом стремиться минимизировать хотя бы, не то, чтобы там...
Ну да, может быть, так демонстративно как бы не показывать вот то, что мы там постимся, особенно это в какой-то компании, да, не выставлять вот на показ, да, вот наши достижения там в области поста там или в других.
Нет, ну достижения не достижения, но понимаете, предположим, даже в той же самой компании, вот сидят все там, трескают какую-нибудь колбасу или еще что-нибудь. Да? И появляется человек, который постится. И ведь он просто этим может ну, подать пример другим. Не то, чтобы вот я какой. Mm-hmm. Да? А он считает, что, ну, ребят, сейчас вообще-то пост идет, как бы так вот, и может, надо вспомнить, так, на всякий случай.
Кстати, о колбасе. Оказалось, что можно кушать вот эти вот кальмаров.
Кальмаров, это сразу все судебно.
Как отменили, сказали.
Да.
После числа.
Нет, ну вообще креветки всякие, их же едят, насколько я знаю, в Греции это вообще благословляет свободу.
Да, ссылают на Грецию. Да, на Грецию
ссылают. Ну,
Эпикония про черепокожих отдельная есть глава. То есть, четыре в остальных местах.
Не, ну, по-разному можно подходить. Вот отец Петр рассказывал, что он в какой-то пост был в Греции. Ну, такой пост, или Петровский, или Рождественский. И в монастыре подают гуся. Он говорит, как же, такой жареный, такой пареный гусь, аромат такой, все уже наши ручки потирают. Он говорит настоятелю, как же гусь, говорит, гусь. Он говорит, а что гусь, говорит, плавает рыба? И немало не сомневаясь, говорит, этого гуся не за обе щеки. А я так сижу, говорит, как же так? Мы не знали, что гусь это рыба, что он плавает. Всегда считали, что это за мясо.
Рыбы летучие бывают?
Да, да. И гусь, оказывается, это гусь, правильно? Ну, то есть, можно по-разному, конечно. Плавать, но...
Но взлететь не сможет.
Не, ну вот в этом отношении, понимаете, конечно, если человек начинает вот показывать, что гусь это не рыба, что гусь это вот все-таки мясо, начинает... Ну, вот здесь действительно может быть проявиться тщеславие, потому что, ну, это как-то оскорбит. Да, да, конечно. Вот. Ну, понятно, да, против чего как бы выступает Господь, против внешнего формализма, да, делает акцент вот на внутреннем состоянии человека, который отвечает не перед людьми, а именно перед Богом. Да, именно Бог, только Господь может по-настоящему оценить и дела милосердия наши, и дела наши поста, и молитвы. Господь еще много вот в шестой главе уделяет внимание молитве, сущности молитвы, что такое молитва, как надо молиться. В данном случае, ну, мы уже говорили, что когда молишься, войди в комнату, затвори дверь, помолись Отцу, который в тайне, и видя в тайне, Господь воздаст явно. Но это относится вообще к, не только к молитве, к посту и к делам милосердия. Что касательно молитвы, здесь и Господь ну, сравнивает молитву язычников, которая напоминает заклинание и отличается многоглаголением, да, или многословием. Ну, понятно, что все языческие ритуалы, вот эти заклинательные, они строятся на точном, как бы, выполнении определенных молитвенных последовательных и молитвенных формул. Поэтому, собственно, действенность молитвы, как бы, заключается, ну, в том, в правильном, как бы, произнесении вот этих формул, этих последований. Нарушение формул или последований автоматически приводит к тому, что молитва становится недействительной. Поэтому Господь обличает вот такое многоглаголание язычников. Не надо так сурово вздыхать.
Камень преткновения для очень многих людей, которые приходят к церкви. Да. Это просто вот спотыкаются не через одного, а намного чаще. Потому что вот те, кто... А, как правило, люди, у людей это на слуху. Что а вот ты помолись отцу в тайне, он там видит, и не надо много слов, а вот молитву Господня дал вот Христос, и все, и хватит. И откуда такие вот, когда просили научи молиться, он сказал вот молитву Господь, все, да? И сплошь и рядом, что, зачем такие эти молитвословы огроменные там все, почему там на каждый случай отдельные молитвы, там все ночные бдения, все это так много. Сказал же Господь, да? И вот здесь так как-то иногда пожимаюсь, действительно, начинаешь говорить.
Кажется, потому что есть какая-то подмена вопросов, потому что на самом деле этот вопрос тогда сводится скорее к реформе типикона, да, если угодно, применимости монашеского устава к сегодняшней приходской практике. И она, может, и нужна была бы, был бы религиозный гений какой-нибудь, который мог бы это вот родить, да? Вот. Ну, кто возьмется?
Я думаю, здесь просто... Ну, как бы Господь, вот мы опять повторяем, Он не отвергает, как бы, эту молитву, Он просто переносит акцент вот на это живое общение человека с Богом, вот выступая всегда против такого формального отношения вот ко всем таким вот, ну, практическим добродетелям, милостыне, посте, в том числе и молитве. Ведь не отвергается эта, как бы, последовательность молитвенная, да, но... Господь говорит о том, что сущность, как бы, молитвы не в простом, как бы, вот, перечислении самих слов, да, а сущность молитвы вот в том, ну, как бы, общении, да, человека с Богом. Ну вот я могу такой в качестве иллюстрации пример привести. Вот у меня там друг, он увлекается всякими индийскими учениями. И периодически ездит вот на весенние праздники в Индию. И когда он едет туда, ну, он собирает такие, как бы, письма с прошениями к Богу. Ну, понятно, конечно, что это явно не христианская традиция. И вот он мне, значит, позвонил и говорит, не хочешь ли ты написать письмо Богу? Я сначала сразу отказался однозначно, говорю, это не наша традиция. А потом в качестве, ну, как бы, эксперимента, а вот о чем бы я вот написал бы, да, о каких своих нуждах, и как бы я написался, в какой форме. Вы знаете, мы всегда как-то, ну, представляем Бога немножко очень абстрактно, да, отдаленно как-то вот. Да, а вот так обратиться, ну, вот как к родному, доброму, любящему отцу, вот так, который любит, заботится о тебе, переживает о твоих проблемах. У тебя масса этих проблем, и ты хочешь с ними, этими проблемами поделиться вот с таким любящим, добрым, заботливым, да, переживающим о тебе отцом. Но, вы знаете, оказалось очень... Такая трудная процедура. Во-первых, сами прошения, о чем просить, да? Ну, конечно, первое прошение, какое в голову? Здоровье, да? Здоровье, душевного спасения себе, всем своим близким и родственникам. Ну, хорошо. Второе. Ну, второе, тут уже какие-то меркантильные мысли лезут в голову. Думаешь, надо как-то квартирный вопрос решать. Господи, там помоги, да, улучшить квартирные такие вопросы. Дальше думаешь, ну, что еще там, о чем? Ну, работа, конечно. Ну, работа, это главная составляющая нашей жизни, вот, чтобы все, работа была креативная, творческая, чтобы самоотдача была, чтобы Господь помогал, ну, работа. Дальше, все, тут уже, так сказать, возникли непреодолимые препятствия. Опять какие-то меркантильные мысли лезут, там, машины, там, дача, что-то еще, или там, мир во всем мире. Счастье всем и благоденствие и процветание нашей многострадальной России. Ну, вы знаете, конечно, оказалось очень сложно. Я, по крайней мере, 6 таких фундаментальных прошений написал, а потом, значит, у меня вдруг мысль, а мне это нужно? А для меня это спасительно вообще? Может быть, эта машина до первого столба мне нужна, понимаете? Может быть, это вредно для моей души все то, что я это прошу? Это первый был такой вопрос на засыпку. Второй вопрос. Но ведь Господь все знает, все мои эти прошения-то. Зачем я ему как бы назойливо это еще раз напоминаю? Значит, я как бы недооцениваю его, так сказать, ну вот, всеведение, да, его всемогущество, недооцениваю, потому что, ну как же, он же Бог, он же и сокровенный, тайный, сердечный, все ведает и все знает. Зачем лишний раз как бы ему напоминать? И в конце концов все-таки, я думаю, а чем же, собственно, вот польза того, чем я занимался? Оказалось, вот в этом вот личном общении, я испытал такую невероятную какую-то радость от близости Бога. Именно не просто, вот как я говорил, там абстрактного Бога, там где-то там запредельного, да, а именно вот как бы письмо дорогому, любящему отцу, с которым можно как бы и о меркантильных каких-то проблемах там вот, потому что это моя жизнь, и я как бы делюсь своими жизненными проблемами с тем существом, которому я как бы не безразличен. И вот это вот небезразличие, да, вот эта вот заинтересованность взаимная, да, вот эта вот радость от того, что я что-то излагаю, да, какие-то свои, пускай меркантильные требования, но я чувствую, что это интересно Богу, да, что вот он готов прийти мне даже на помощь в таких вот меркантильных проблемах. Понятно, да, то есть вот...
Это крупному счету записи, которые мы пишем на литургии, то есть он тоже письма Богу, а
ну, понимаете, здесь речь...
Доходит прямо только до алтаря, сразу близко.
Ведь очень сложно вообще начать письмо, вот как обратиться, да, там, дорогой, многоуважаемый, там, как, не подходит, да, как... Вот, да, отче наш, иже на небе. Это формально, потому что так человек не обратится. Но в любом случае, вот в чем, да, сущность как бы молитвы, я попытался как бы на этом примере показать, что в принципе молитва это, конечно, вот такое внутреннее, может быть, интимное немножко общение человеческой души с Богом. Вот в этом как бы ее достоинство, и к этому нас направляет Господь. То есть не внешнее такое формальное тарабанивание каких-то заученных. И понимаете, иногда вот внешняя молитва, она немножко формально не задевает сердце. Вот когда я писал письмо, это настолько задело за живое меня, потому что мои насущные проблемы, я понимаю, что я их адресую человеку, от которого зависит вся моя жизнь, да, и решение этих проблем в том числе зависит. Вопрос, нужны ли, не нужны эти для меня проблемы, знает он, не знает мои проблемы. В общем, вот видите, здесь тоже все наши прошения всегда можно подвергнуть такому скепсису, но ведь Господь все знает. Все наши нужды, зачем мы каждый раз вот напоминаем ему, так сказать, о наших нуждах и прошениях. Вот учение о молитве здесь вот так же изложено. Ну, начинается, и Господь дает нам универсальную молитву, Отче наш, собственно, к чему был весь этот разговор с письмом. Вы знаете, конечно, вот осознать, что у нас Бог один, и все мы его дети, да, дети, чада, который он любит, и что между собой мы все как бы братья и сестры, да, и поэтому и отношения должны быть между нами чисто семейные. Представьте себе на минутку, что вот если все человечество вдруг осознало, вот прониклось этой идеей, да, что вот Бог Отец, все дети, да, что вот насколько сразу бы так изменился наш мир, да, прекратились бы войны, там, национальные распри, всякие раздоры, не ну как же, мы же одна семья, мы дети одного Бога, и должны, так сказать, собственно, поступать так же, как вот в родном семейном коллективе. Поэтому, конечно, не случайно вот самая главная молитва, которую дает нам Господь, как раз начинается с обращения «Отец наш Небесный». То есть это очень большой смысл вкладывается в это обращение, потому что то, что мы здесь сидим, да, что мы имеем возможность учиться, да, что у нас мы имеем возможность зарабатывать на жизнь, там, тратить на жизнь, есть, там, пить, там, из них ходить в туалет, все это дар Отца, который действительно, как наши земные родители, заботится о нас, кормит, поет, греет, одевает, обувает. Мы это реально ощущаем. Ощущаем?
Угу.
Конечно. Иначе мы не были христиане, иначе мы не сидели, и мы благодарим за это, как и благодарим, когда своих земных родителей за их помощь, говорим спасибо также небесным родителям, то же самое. Но второе прошение, ижеиси на небесех, ну, здесь говорится, наверное, о трансцендентности Бога, да, ведь Бог по-разному представляется в разных религиях, и как бы имманентен миру, да, слит с природой. Да, вот в индуизме особенно часто распространено, да, что Бог присутствует везде, там, в дереве, в природе, в земле, там, во всех, так сказать, тварных проявлениях. Ну, и же иси на небесех, здесь как бы мы говорим о Боге, о трансцендентном миру, о личном Боге, да. Но нельзя представлять, как иногда в свое время представляют Бога как бы восседающим на облаках. Ну, я понимаю, что в этой аудитории смешно об этом говорить, да, но тем не менее, помните, в свое время, когда Гагарин полетел, было много таких писем, да, тех прихожанок, бабушек, которые там писали о потере своей веры, что вот Гагарин летал и на небесах там никого не встретил. Но это, конечно, в любой церкви мы видим изображение Саваофа, да, восседающего на облаках и благословляющего, да, вот с таким перстом. Для многих это некий такой вот, ну, для неких может рабочий, как гипотеза, а для некоторых это вот такое некое визуальное представление, особенно для людей не церковных. Такое визуальное представление Бога, как восседающего на небесах. Да светится имя Твое. Ну, о чем здесь речь идет? Как вы думаете?
Секундочку, можно добавить вот по поводу облаков? Что это...
Вам понравилась эта рабочая гипотеза с облаками? Я просто, когда делаю опрос среди студентов светского вуза, вот как вы себе представляете, там большинство как раз так и говорят, что именно вот то, что они впервые увидели в церкви, вот Бог Саваоф, эти облака, там может изображать творение мира, но тем не менее это как рабочая гипотеза, она очень популярна в молодежной среде.
Просто хочется, чтобы все-таки это не было настолько вот по-детски, как бы вот, ну, небеса, облака. В этом на самом деле нет ничего такого вот уж ребяческого, детского и такого глуповатого. Если мы вспомним, у каждого наверняка был такой опыт. Впервые мы сели на самолетик, взлетели выше облаков. И когда мы смотрим на облака,
сверху, что первое замечаем? Что они как живые, во-первых. Во-вторых, земли не видно. А что интересно, что вот это небо, которое видели более заволакиваемыми облаками, они физически ощущали, что облака-то закрыли небо. Действительно, и им небо не видно. Вот для них это было важно, это был такой мистический опыт. А для нас, ну, людей уже другого века, времени, у нас уже взгляд другой просто, и проникновение, интуиция иная. Для нас, когда мы смотрим, ну, небо, небо, мы там знаем, что это такое, ну, атмосфера там и так далее. Вот. Так вот, за облаками вот это ощущение в детстве, когда мы видим вот эти облака, вот эти, это руно, это какое-то таинственное что-то. Я просто помню, как в детстве летал, вот здесь 9 лет. Вот. Мне кажется, это опыт очень такой серьезный, и вот символ облаков, он не случайен, и у Бога ничего нет случайного. То есть вот Земля, если так устроена, существуют облака, это символ, который мы должны правильно понимать.
Не, ну я и говорю, что как бы такая образная, такая рабочая гипотеза.
Иначе нам тяжело подняться к тому представлению о Боге, о том небе, которое где-то в ином мире, да?
Обижать не надо, но преображения, они всегда...
Да, да.
И не из облаков был глаз Божий тогда на фаворе, поэтому с облаками там все в порядке.
Реабилитировали облака. Ну ладно, давайте кратенько просто молитву «Отче наш» по прошениям, да, вот все-таки... Господь сам эту молитву приводит здесь в учении, да, о молитве, да светится имя, ну, как бы, чтобы имя, да, Божие прославлялось среди людей, так сказать, да, светилось.
Почему? Конкретно свет, идущий, и сказал, и то будет свет.
Угу.
Свет
нет, но он не светит, а все-таки святит.
Светится, да, ну, то есть...
прославляем, но как святое по всей земле.
Да, то есть имя Иисуса Христа, да, которым люди как бы спасаются, то есть это имя действительно святое, без этого имени, да, мы не смогли, то есть невозможно спасение. Да будет, да придет царство твое. Ну, о каком здесь царстве идет речь, да? Ну, о том царстве, которое наступит уже после, да, в том мире, да, в загробном мире. Или все-таки царство здесь на земле. Да, то есть мы, когда говорим «да придет царство твое», имеем в виду царство какое-то, которое воцарится здесь на земле. А что это тогда за царство? В душах, да? А церковь не является ли таким воплощением царства здесь на земле? Ну, я согласен, конечно. Человек, который не пережил здесь царство Божие, он его не переживет и не испытает там, и на небе. Согласны? Нет. Нет, ну, поймите, все же начинается здесь... Но в церкви это тоже воплощение Царства Божия на земле, потому что таинство в церкви происходит.
Просто задумалась о том, что если да приидет, и если мы молимся по всю пору, да приидет Царствие Твое, то как бы мы можем...
Ну, в полноте оно, конечно, приидет в ином мире, да, в иные, так сказать, времена, так сказать. Но частично, да, все-таки Царство Божие, Царство Небесное приходит здесь, на земле. Поэтому я не помню кого-то из святых отцов, я читал, что если человек здесь не пережил и не испытал вот это царство, пришедшее в силе, он уже не переживет, а не испытает и там, на небе, на земле. «Да будет воля твоя». Ну, это тоже фундаментальное прошение. «Да будет воля твоя на земле, как на небе». В чем, собственно, конечно, смысл человеческой жизни? В чем? В том, что исполнилась на человеке воля Божия, потому что воля Божия всегда благая, она ведет человека к спасению. Поэтому, когда мы говорим «да будет воля твоя», это мы говорим, чтобы Бог вел нас, как вот за руку, там, мы ведем там детей, да, в школу, там, вел нас к спасению. Ну, как узнать эту волю Божию? Вот Сергей нам подскажет сейчас. Как ее определить, в чем воля Божия, которой мы должны следовать, чтобы... Вот мы же говорим, да будет воля твоя. Пусть, конечно, будет, но как ее знать, чтобы исполнить эту волю Божию здесь, на земле? Вот воля Божия в том, чтобы учиться нам в этом институте? Или не воля Божия? Спасительная или не спасительная? Это наше, так сказать, произвольное хотение, что ли, да? Не соответствующее воле Божией. Вот как ее определить? В чем она, воля Божия, заключается? Учитель, не называйте себя учителем, единый у вас учитель. Ну, в любом случае, конечно, наверное, это самый сложный вопрос для духовной жизни, знать, в чем воля Божия. Конечно, мы вопрошаем своих духовников, у каждого есть духовник, которому приоткрывается воля Божия, и с его помощью он как бы направляет нашу жизнь на правильной стези, да, на выполнение воли Божией. Есть просто обстоятельства жизни, которые корректируют также нашу жизнь, если мы отклоняемся от праведного пути, от воли Божией. Эти обстоятельства жизни нас, так сказать, возвращают. Главное, мне кажется, просто вот слышать эту волю Божию, прислушиваться, так, воле Божией. Вот не затемнять ее вот собственным таким произволением волевым, гордостью. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Ну, здесь, наверное, не только имеется в виду вот наше дневное пропитание, да, хлеб насущный, то есть позволяющий нам существовать на земле. Ведь человек это... сложное, духовное и физиологическое существо, и для его жизни не только требуются продукты питания, да, но и определенный психологический климат, духовный климат, да, нравственный климат. Все это тоже как бы пища, которую мы тоже спрашиваем у Бога, чтобы Он дал нам на каждый день вот необходимую для нашего нормального существования эту духовную и телесную пищу.
Господь сказал, я хлеб живой, шедший.
Да.
Многие святые отцы толкуют конкретно, что это речь идет о причине.
Да. А некоторые про то, что действительно дневное пропитание.
Что достаточно.
Ну, я говорю, что здесь, да, что здесь разные аспекты понимания хлеба насущного, но, тем не менее, не исключающие непосредственно наше дневное пропитание. И остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. Ну, это понятно, да, если вы будете прощать людям согрешения ваши, то и Господь простит и вам ваши согрешения, да. То есть здесь как раз говорится о том, что мы должны прощать своим должникам, то есть прощать обиды все своим ближним, и тогда и Господь простит и нам наши прегрешения, наши грехи. А вот не веди нас в искушение.
Вот это... прощение здесь, ну, вот есть люди, у которых есть дети, или там будут дети, очень интересно. А когда воспитание, вот я не помню, по-моему, преподобный Амбросий Оптинский, но боюсь напутать. Вот как раз там пишет об этой молитве, что детей надо своих как бы тоже прощать больше. Что когда молите, говорите, оставь нам долги наши, не лукавьте. Именно это имеет в виду. Как и мы оставляем должникам нашим.
Да, да. Ну, просто подробно так особо не останавливаемся, но, по крайней мере, перечисляем главные прошения. Не веди нас в искушение. Ну, здесь что подразумевается под искушением? Вот что понимать? Ну, искушение – это как бы испытание, да? Ну, наоборот, как бы человек закаляется, проходя через искушение, через испытание. Все мы проходим, да? И мы считаем, что там боец, который там прошел там поля сражений, он ценится, так сказать, в несколько раз дороже, чем тот, который... не прошел через эти испытания. А как же мы говорим, не веди нас в искушение? Как вы считаете? То есть мы как бы говорим о какой-то оранжированной такой ситуации, где нет никаких испытаний, искушений, и вот такая, знаете, вот оазисная атмосфера, как в монастыре, да, пытаются многие игумены оградить от всяких искушений мирских огромными стенами, не дай бог, чтобы какие соблазны там не ворвались, прорвали через монастырские стены.
Акцент стоит на второй части, на второй части предложения стоит акцент «Избави нас от лукавого». Вот я думаю, что это продолжение. Потому что идет и сказал, ну ты же сам хотел, Господь.
Не, ну здесь, видите, можно как бы однозначно понять, не веди нас в искушение. То есть здесь, ну как бы мы просим у Бога, чтобы Он не давал таких пограничных ситуаций, где как бы закаливается наша вера, да, наши добродетели проявляются, да. Ведь речь, наверное, здесь идет не о том, чтобы вообще как бы отстранить от человека всякие искушения или, как говорим, испытания. Экзамен это же тоже искушение. Можно сказать так, мол, не веди нас, Господи, не допусти нас до экзамена, а чтобы нам автоматом всем поставили хорошие отметки, да? Но ведь наоборот приятно человеку, когда вот он готовится к экзамену, да, и будучи, так сказать, искушен, проявит какие-то свои познания весомые, да, в какой-то области, ну, Ветхого Завета или философии. То есть это естественно наше. Здесь, наверное, речь идет о том, чтобы сверх меры, да, мы те искушения, которые, ну, сверх наших сил и возможностей. Как вы думаете? Наверное, так, как бы, ведь Господь, ну, не посылает нам, хотя мы иногда считаем, что некоторые искушения, они, ну, превосходят наше терпение. Да. Знаешь, так сказать, ресурсы психологические, и как-то с упреком мы обращаемся, что это не по силам это искушение или испытание, что мы не можем его выдержать.
Просто если человек будет заявлять о себе, что давай там мне, Господи, искушение побольше.
Побольше, да.
Гордыня получается, потому что человек о себе как бы, что он выдержит, что он, значит, правильно.
Нет, но побольше искушений, так, чтобы мне выдержать эти искушения, понимаете? Не, ну, правильно, я считаю, здесь акцент на то, чтобы не было сверхмеры, сверхсил наших искушений, чтобы мы пали под этими искушениями, да, а чтобы Господь дал нам силы преодолеть это искушение, потом действительно...
Выведи.
Да, и выведи. И избавь от лукавого, как говорит Сергей. Ну, это понятно.
Я еще сказали вообще.
Да. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ну и давайте рассмотрим вторую часть этой главы, которая начинается с 19 стиха. С 19 стиха Господь учит нас искать прежде всего Царство Божие, отвлекаться от этого никакой иной заботы. Ну, вообще здесь вот уникальное вообще место Священного Писания, неком пекущемся о человеке промысле Божий, который как бы так заботится о человеке, что даже волос не упадет без воли Божией с головы человека. Но начинается эта глава с того, что человек должен правильно, ну, сориентироваться в жизни. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, где сокровища, там и сердце ваше. Здесь речь идет о некой ценностной ориентации, о некой аксиологии, да, то есть какие... То есть поймите, здесь нельзя вот говорить, что вот там нельзя собирать себе сокровища, да, и нельзя заботиться о богатстве. Здесь речь идет о том, ну, что поставить как бы во главу угла, да, что главное в жизни человека, какие ценности. Понимаете, это многие же люди как раз ставят во главу угла сегодняшние именно ценности меркантильные, там, богатство, деньги, да, и уверены, вот даже среди студентов светского вуза, многие считают, что все можно там на деньги купить, да, там приобрести, там друзей, знакомых, жену, там материальное богатство. Поэтому вся жизнь как бы выстраивается вот под эту главную цель, там заработать деньги, да, вот самое главное. Все остальное, ну, как бы нравственные нормы, да, религия отводится, ну, на какие-то задворки человеческой жизни, да, второстепенные цели. И здесь как бы Господь и говорит, что в зависимости от того, как вы провели вот такую ценностную ориентацию в жизни, как по полочкам расставили главную второстепенную ценность, в зависимости от вас будет симпатия, да, и сердце ваше будет там, да, где ваши главные истинные ценности. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. Где наше сокровище, да? Всегда мы себя спрашиваем, да? То есть, ну, для верующего человека сокровище это всегда вот спасение, да, это Царство Божие, да, сокровище. Это вот. Да, но все равно вы поймите, что мы в реальном мире живем, и здесь не речь не идет о том, что вот нельзя служить двум господам, да, как вот говорится, Богу и мамоне, да, а одном будет усердствовать, а другом будет не родить. То есть здесь не есть как бы вот так, или-или, да. Все-таки здесь речь идет о преимуществе, да, то есть что как бы во главу угла, что является преимуществом, ценностями, преимущественными ценностями в нашей жизни. То есть богатство, мамона или вот служение Богу. И последнее вот интересное, да, размышление, начиная с 25 стиха. Здесь говорится о том, чтобы не заботиться для души вашей, что есть и что пить, не для тела, во что одеться. Ну, вот здесь тоже, вы знаете, и в древности были неправильные толкования, неправильные понимания. Вот 26 стих. Смотрите, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут. Не сеют, не жнут. Два очень важных процесса трудовой деятельности крестьянской. Сеять и жать. Здесь как бы Господь говорит, не надо ни сеять, ни жать. Вот смотрите, птицы небесные, они же не сеют, не жнут. А Отец Небесный питает их. Да? А вы не гораздо ли лучше? Следующее. И об одежде своей, что за, посмотрите на полелевые лилии. Здесь вообще уникальное вообще выражение. Как они растут? Не трудятся. Они не трудятся. Знаете, Господь о чем говорит? Не трудятся и не придут. То есть не сеют, не жнут, не трудятся, не придут. Зачем это все нужно? Работать вообще. Ведь Господь и так пропитает. Правильно, накормит, напоит. У нас был один семинарист, он рассказывал, когда он не расчесывался. Ну что ж ты не расчесываешь все это? Да Господь расчешет. То есть такая вера в благой промысел Божий. Господь расчешет, Господь накормит. А сколько таких блаженных на Руси, да? Которые считали, зачем работать? Ну, добрые люди подадут, Господь не оставит, Господь пропитает. И действительно, вы знаете, тут было много всяких таких заблуждений. Вот, кстати, Аушев, он и говорит, что были даже такие ереси, которые учили о том, что христианин должен отказаться от трудов и предаться праздности, как пробовали некоторые еретики истолковать это место на горной проповеди. А мы с вами как истолкуем? Я просто вам как бы заострил как бы вот ваше внимание на вот этих «не», да, то есть не придут, не работают, не трудятся, не сеют, не жнут, и Господь кормит и поет, и пропитает. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевать, что неужели нас Господь не прокормит и не одеет? А чем вообще нам работать? Как вы считаете, о чем здесь все-таки речь идет?
Это о том, чтобы не придавать чрезмерного внимания и не вкладывать в свое сердце в том, чтобы земное пропитание. Но тем не менее, лилиям полевым Господь не дал и возможности прячь там, трудиться и так далее. И лилию полевую Господь тоже не проклинал, что в поте лица своего будешь добывать хлеб свой.
Угу.
Но ей этого не говорил. Ну, хотя она тоже пострадала вместе с Адамом. Тем не менее, к ней Господь отнесся более благосклонно.
Да, я тоже, ну, во-первых, заповедь, вы правильно сказали, да, Лена, что вот все-таки в раю была заповедь дана, трудиться, да, возделывать рай, Адам после грехопадения тоже получил эту заповедь в поте лица, трудиться, то есть сама заповедь по себе, она не может одна заповедь отменять другую заповедь. Здесь, конечно, осуждается не труд, а чрезмерно гнетущая забота о будущем, о завтрашнем дне, который не в нашей власти, до которого надо еще дожить. Вот, мне кажется, здесь как бы осуждаются те люди, которые пытаются как бы спланировать свою жизнь от начала и до конца. И как бы все предусмотреть в своей жизни, там, и получение специальности, рождение детей, там, их воспитание. И вот этот гнет заботы о завтрашнем дне, он буквально раздавливает человека в этих мелких, меркантильных таких делишках и заботах. Вот поэтому здесь надо отказаться от чрезмерных, излишних, беспокойных, томительных забот о пище, питье и одежде, и о завтрашнем дне, которые поглощают все наше время и внимание, отвлекают нас от забот о спасении души. То есть здесь, конечно, промысел Божий печется, и мы надеемся на этот благой промысел Божий, который охраняет нас от всяких экстремальных ситуаций, дает нам силу, возможность работать, заработать кусок хлеба, пропитаться, но вот и одновременно мы не должны забывать об этом благом промысле Божьем и полагаться только на свои силы, на те сбережения, которые мы храним на черный день, которые... А? У вас нет сбережений на черный день, да? Какие сбережения? Вот видите, я же говорю, зачем трудиться, какие сбережения? Господь пропитает, Господь расчешет. Правильно. Конечно. Никого еще Господь не оставлял без пропитания, да? Не было такого случая, чтобы верующий человек остался без пищи и питья. И недаром на Руси такие подвиги, да, как блаженство и родство. Это же тоже, ну, отказ от социальной активности, да, от социальной деятельности, полагание только на волю Божию, да, на помощь людей. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что нам пить, или во что одеться. Сейчас это очень актуально, да, в связи с наступлением весны. Первый вопрос, а во что одеться, да? Вот Господь говорит, не надо.
Тоже во что осенью одеваться.
Тоже во что осенью, да? Во что одеться весной. Всего этого ищут язычники. Поэтому никакие новые модные ведения христиан не должны, особенно христианских девушек. Женщины. Они в большей степени реагируют, да, на изменение, так сказать, гардероба, смена его зимнего на весенний. Всего этого ищут язычники. Язычники. Отец Небесный знает, в чем вы имеете нужду, и все вам это пошлет. Ищите прежде Царство Божие и правда Его, а все остальные тряпки приложатся вам.
А вот скажите, вот нам, так сказать, изнутри, так сказать, вот, из главного штаба, скажите, пожалуйста, вот, ну, это правильное, на мое наблюдение, или неправильно, что вот у нашего священства и вообще у священства христианского, ну, есть своя такая мода, вот, такого вот пошиба вот пошла вот как-то. Или там что-то вот материалишко так вот, что-то тоже вот для облачения экспертизы. А вот на выставке видели, знаете, вот Петра, знаете, он так, будь здоров, мне бы тоже такой, вот как-то вот они так раз, и так крестом пошли. Да, или там
что-то
вот, у греков мы видели что-нибудь там такое, вот, и вот пошло как-то так, пошло что-то вот там, значит, такое. Тоже ведь есть такое?
Ну, есть, конечно, но человеческий фактор, он везде присутствует, конечно. Мы не отвергаем его.
К чему? Потому что, ну, вообще, может быть, это что-то такое не самое уж страшное. Вот, ну, чуть-чуть моды там, ну, чуть-чуть, чтобы так для глаза было.
Не, ну, насчет чуть-чуть...
Я бы разрешила одеваться в беседе.
Чуть-чуть никто не возражает. Евангелие, она насчет чуть-чуть тоже не возражает.
А то так все как облачимся, так сказать, в шкуры и еще во что-нибудь.
Не знаю, пиратцы говорят, что, например, Иоанн Кронштадтский говорил про то, что люди извратили вот понимание и смысл, да, одежды, что не просто прилично прикрывать. Ну, свое тело от холода защищаться, а именно уже вот там наряжаться, что это.
Иоанн Кронштадтский не отказывался от шелковых ряс, то есть все в
порядке.
Другой вопрос, что надо остаться бесстрастным по отношению к этому, а?
И от орденов он тоже не отказывался.
И здесь просто важно то, чтобы оставаться бесстрастным, вот без пристрастия вот к этому. А если не можешь, то...
Не, ну, мне кажется, здесь именно вот проблема в том, что человек следует моде, да, когда вот как бы жизнь подчиняется вот этим капризам моды. Он читает журналы, там, заказывает в каких-то элитных ателье свою одежду. Да, то есть вот это осуждается, да, когда вот не красота духовная или душевная, да, а именно вот красота внешняя, да, вот. Ну, у нас в России всегда по одежде встречают, но, тем не менее, вот ценности другие, да, то есть вот стиль жизни, да, стильная одежда, да, модная, да, вот как бы презентативность человека внешняя, да, что внутри там никого не интересует, а интересует, на какой-то машине там подъехал, да, в какой ты одежде одет, да, модно или не модно она и так далее. Ну что, давайте тогда мы на этом закончим вот шестую главу. Не будем седьмую начинать, чтобы это все не смешалось.